Телевизор.
Вы слушаете программу «Курс Потапенко».
Ну что, всем доброй ночи. Это курс «Дядюшки По», я Дмитрий Потапенко. И, безусловно, не могу не поздравить тех, кто пропустил или праздновал католическое Рождество. С Рождеством вас, дорогие мои хорошие. Поскольку эта программа, скорее всего, она выходит без всякой записи, она будет последняя в этом сезоне. Или некоторые почему-то очень упираются в слово «крайний». Но мне кажется, что по правилам русского языка все-таки программа последняя. Не надо быть суеверным, как говорят все остальные. Поэтому с Новым годом, с наступающим Новым годом. Да, ну и, собственно говоря, поскольку я общепитовец ритейлер, то когда вы отдыхаете, то мы работаем. Как вы знаете, все магазины 2 числа вас примут с распростертыми объятиями, поэтому никакого отпуска нету. Поэтому те, кто там собрался на лыжах покататься, в общем-то, вы не расслабляйтесь. В следующий четверг я вас точно так же жду. А сегодня мы поговорим, естественно, о людях, создающих экономику, создающих их по-разному. Есть что-то вещественное, а есть... ну, назовем так, духовное. Но духовное, которое переходит тоже материально. У меня в гостях Максим Тимошин, основатель и генеральный директор продюсерской компании T-Motion. Добрый вечер, Максим.
Добрый вечер, дорогие слушатели, друзья. Я вас также присоединяюсь и поздравляю с наступающим Новым годом и с прошедшим католическим Рождеством. Настроение у нас сегодня новогоднее, поэтому будем, надеюсь, что будем с большим удовольствием рассказывать. Да, как же заработать на некоммерческой музыке?
Да, я обозвал это некоммерческой музыкой. Хорошо, ну, продюсер это такой толстый дядька с сигарой в цилиндре, ну, практически как дядюшка Сэм. Ну, естественно, вокруг у него девки. Такие он грудастые.
Хорошо бы.
Ну, и должно быть много, но...
Но я женат.
Так,
ну, так что девок не будет.
Плохо. Так, опять облом. Хорошо, ну, значит, ну, а как же вот традиционное впечатление о продюсере, который выводит вот этих старлеток, ну, естественно, через постель? Что такое некоммерческая музыка?
Ну, некоммерческая музыка, наверное, не массовая музыка, не музыка, которая собирает какие-то огромные аудитории, не там 10-тысячные залы, а музыка, которая не звучит на радиостанциях, не исполняется на телевидении.
Не на всех радиостанциях.
Ну, можем сказать, да, так что не на всех радиостанциях. То есть музыка для очень узкого круга слушателей, которые, тем не менее, достаточно преданы этой музыке и ходят на концерты в небольшие залы. И не так часто. Ну, я бы сказал так. Это музыка, которая, скажем так, неузнаваемая. То есть, если какую-то коммерческую музыку можно поставить любому прохожему, он, скорее всего, знает, что это за хит, что это за композиция, то некоммерческая музыка, безусловно, она неузнаваемая, на мой взгляд.
Смотри, ну вот переход из, скажем так, ну, я назову так, попсовой музыки в некую такую нишевую историю, если с точки зрения маркетинга, он каким образом происходит? Потому что, ну, условно говоря, вот вы делаете, я так понимаю, в камерный джазовый концерт.
Да.
И на этом зарабатываете.
В том числе, да.
Негодяй. Прямо на святом фактически топчетесь. Но ведь когда-то же джаз был, ну, условно говоря, тоже попсой, скажем так. В какой-то момент же он был попсой, потом он перешел. По твоим оценкам, может быть, сегодняшние поющие трусы завтра станут нишей? Может такое произойти?
Да, вообще очень сложно предсказать, что будет завтра, потому что меняется и человечество, меняются и технологии, и все меняется настолько быстро, что совершенно не ожидаешь, что может быть. Да, и та музыка, которую мы вообще не могли представить, что она может быть в природе и так звучать, она сейчас, например, популярна. Поэтому сложно сказать, что будет. Дальше, что касается джаза, ну, безусловно, да, он когда-то был таки как попсовой музыкой, и то есть инструментальная музыка, она была, наверное, как мне кажется, наравне с вокальной музыкой. Угу. Сейчас, безусловно, ну, мне сложно представить такие какие-то инструментальные проекты на радиостанциях. Мне кажется, они практически не звучат. И даже там несколько, наверное, десятилетий назад она была более популярна инструментальной музыкой и музыканты, чем сейчас.
Вот если говорить, опять-таки, перейти к музыке как к товару, насколько на этом рынке часто появляется новый товар. Объясню, с чем связан вопрос. Когда я, например, попытался, честно говоря, мне удалось это очень сложно послушать, это называется, по-моему, рэп-баттл. Мне далось очень тяжело, я сразу могу сказать, что я себя... То есть, чтобы прослушать 15 минут, я это делал в 3 присеста. Переход на личные оскорбления, это вообще как-то за гранью добра и зла для меня, да, потому что взрослый мужчина, если ему что-то там объясняют, должен, по крайней мере, через 2 секунды пинать уже окровавленное тело врага и никак иначе. То есть это потому что это нормальная практика. Ты куда полез, называется, это переход границ. Но тем не менее, я же так понимаю, что вы как продукт, которые организуются вот эти, по сравнению с этим продуктом, вы просто нишевой относительно вот этой всей истории. Они где-то там высоко. Так вот, насколько часто вылезают эти продукты, и почему вот этот продукт под названием Red Battle, по твоим оценкам, более популярен, чем делаешь то, что делаешь ты? Потому что для меня-то как... я понимаю, что я старпер, что я вообще отморозок в общем тренде. Для меня... Там джаз хоть и не самая популярная музыка, потому что я там скорее там для меня ближе и сидись, там такая классика рока, но тем не менее джаз я хорошо послушаю, а вот и мне не надо себя заставлять, да, потому что я вижу там тональность и что-то есть какое-то. Вот почему вот происходит такая история? Это же тоже, в общем-то, музыка. Вот этот
репетатив. Мне кажется, это такое, вот как сейчас есть выражение хайп, да, это вообще как бы развитие, не то что, как сказать, культуры, массовую культуру, скажем так, да, то есть появляются какие-то явления, которые вот просто выстреливают, это действительно какой-то хайп, как раньше, может быть, говорили, фишка, до этого это как называлось по-другому, да, это там, я не знаю, не фрики, но что-то такое, что будоражит, что необычно, поэтому, мне кажется, такие вещи, они и раньше были, и там сложно как бы вспомнить как примеры, что это было раньше, да, но, мне кажется, ничего здесь странного нет, и через 5 лет, через 10 будут вылезать какие-то необычные продукты. Мне кажется, это все равно вот такой хайп, который он временный. То есть это какая-то волна, которая она побурлит, и потом она как бы не спадет. Поэтому как-то обращать внимание, а джаз, на мой взгляд, музыка, которая она, на мой взгляд, она универсальна, потому что под нее можно и расслабиться, под нее можно и почувствовать какую-то новую энергию. Да? Я, например, когда слушаю джаз, я прихожу дома, включаю наушники, слушаю джаз, и меня это, переносит в какое-то такое немножко состояние, которое меня отрубает от всех каких-то проблем, невзгод и забот, да. Прекрасная музыка, чтобы посидеть в кафе или ресторане, баре, чтобы поговорить с своим другом, то есть это друзьями, это ненавязчиво абсолютно, да, то есть с одной стороны она привлекает внимание слушатели, с другой стороны, она не мешает, допустим, поговорить, побеседовать и почувствовать себя в какой-то компании. То есть это, скажем, не как тяжелый рок какой-то, да, не как, скажем, классическая музыка, которая требует такого очень внимательного слушания. И в джазе есть, что мне нравится, что есть, как бы проявляется индивидуальность каждого музыканта, потому что когда он импровизирует, есть определенный период времени, когда он импровизирует, да, и вот можно посмотреть такое, не то, что соревнования, и не то, что прям это какое-то такое показательное искусство, но это интересно, что вот собрались несколько человек, там квартет или оркестр, и каждый из них это такая личность, индивидуальность, художник, он показывает, как он умеет играть, и, безусловно, со своим каждым настроением, потому что всегда очень интересно наблюдать над тем, как разные есть музыканты, есть кто-то более артистичный, есть люди, которые там лучше шоумены, они, безусловно, лидеры, они разговаривают с публикой, взаимодействуют. И на самом деле я хочу сказать, что в джазе есть некое, может быть, даже, как такое, может быть, странное сравнение такое, как называется, comedy stand-up, может быть, да, когда вот, допустим, артист выходит на сцену, да, он играет что-то, он импровизирует, потом рассказывает про эту композицию, потому что сложно представить, допустим, в классической музыке, что этот музыкант будет рассказывать какую-то историю в этой композиции или еще что-то. А джазовый музыкант это достаточно, или история создания этой композиции, или история аранжировки, или какая-то интересная, как они ее переделали, или какую-то взяли известную композицию и переделали в джазовой обработке. Это всегда интересно. конечно, это такая, ну, как бы импровизация и некий на самом деле баттл, потому что фактически музыканты часто бывают между собой. То есть, допустим, трубач с саксофонистом начинают соревноваться между собой. И это тоже такое, но это не рэп-баттл, это джаз-баттл. Это тоже интересно смотреть на сцене. Мне кажется, что это на самом деле вот у джаза есть такой некий стереотип, что это такая старая музыка, что это какая-то очень серьезная музыка. На самом деле очень много приходит молодежи, и мы стараемся ориентироваться тоже на эту аудиторию. И очень много интересных, хороших молодых музыкантов, которые именно живут как бы вот в современном мире, и они стараются вот тот же самый джаз преподносить его по-новому.
Хорошо, тогда давай все-таки чуть-чуть вернемся, поскольку у нас тема предпринимательская и экономическая. Насколько, если мы возьмем рынок в целом, да, в целом какой-то там музыкальной культуры, насколько бы ты ему отрезал, скажем так, вот ваш сегмент, это сколько в процентах?
Ну, конечно, он очень маленький. Я затрудняюсь сказать в процентах, но...
Сколько, например, своя какая-то клубов, ниша, которые джаз...
Ну, в основном это где-то 5, наверное, 5-6 клубов на всю Москву, в которых в день, в принципе, собирается, ну, наверное, не более 100 человек. То есть, конечно, бывают разные концерты, когда-то больше, когда-то меньше, бывает 30, бывает 130, но в целом я бы назвал, что, наверное, цифра 100 человек. Это вот такой некий ориентир, который, может быть, можно сказать, что, в принципе, это если 100 человек каждый день, то это хорошо.
То есть, хорошо. Хорошо, да. Тогда осталось понять, а как на этом заработать с учетом всей этой истории? Потому что я так понимаю, что косты – это, видимо, там, аренда клуба или каким образом все происходит?
Ну, обычно взаимодействие происходит, то есть, есть несколько схем различных. Либо это собственник самого заведения, который в основном, конечно, ориентируется больше заработок, как на ресторан. То есть, он получает весь доход с кухни, и для него, может быть, нет задачи такой, чтобы собрать очень много людей. Для него основная задача – это чтобы много поели. То есть, может прийти 20 человек, но если они хорошо поедят, или если, скажем так, грамотно выстроена схема заработка на еде, то как бы выгодно, чтобы они много ели, много пили. А вот другая схема, которой, в принципе, я пользуюсь, то есть я не собственник какого-то клуба, у меня такого никогда не было, это... как раз договариваешься с собственником клуба или с собственником или с дирекцией клуба о том, что я делаю концерты, получаю с билетов, а ресторан получает, ну, соответственно, понятно, на кухне. Да. И, соответственно, собираешь народ, платишь гонорар артистам, вкладываешь деньги в рекламу, платишь проценты с билетов, билетным операторам, налоги, и после этого что-то остается.
Окей, хорошо. Если посмотреть, то на канал распространения, наиболее, скажем так, качественный канал распространения, именно вот это, как вы достучитесь к аудитории?
Ну, вообще, на самом деле, безусловно...
Вряд ли вы перетяжки делаете и рекламу на Первом ТВ.
Ну, да.
Нереально.
Нереально, да, но здесь есть две такие составляющие. Первая составляющая, безусловно, зависит от самих музыкантов. Если у них есть хороший, интересный продукт, они могут просто выкладывать у себя в социальных сетях. И вот я говорил, что есть много музыкантов, которые просто берут банальный телефон, приходят, допустим, в музыкальный магазин, садятся там за рояль, начинают играть, снимают это, получают кучу просмотров. Люди потом пишут, у нас концерт, приходят на концерт. То есть, есть артисты, которые интересные.
Да.
Ну, они не то, что... Понимаете, на мой взгляд, вот вирус ролик, это когда он какой-то один, и он потом набирает огромное количество просмотров. Это, скажем, такая периодичность, когда да, музыкант просто показывает, как он играет. Это один способ. Второй способ, это часто люди выбирают билеты эмоционально. Скажем, у нас приезжают иностранные исполнители в клуб, американки, которых, по сути дела, никто не знает. Они неизвестны. Как, на что реагируют люди? На афишу смотрят. Красивая афиша, красивая фотография, молодая, эффектная, в красивом платье. Это как бы первый такой психологический воздействие с тем, чтобы людей это побудило
ничего,
пойти
ничего
на концерт.
Не меняется. Красивая женщина должна быть.
Но, знаете, у меня на самом деле был один такой пример, очень забавный. Он был с точностью да наоборот. То есть, допустим...
Как, ужасный мужчина?
Нет. То есть, мы стараемся как раз отбирать фотографии, которые будут, ну, такие красивые, привлекательные. И была одна исполнительница, не помню, честно говоря, как ее зовут, американка. У нее была очень привлекательные фотографии. Сексапильные там формы, разрез, макияж, это все как... Но это было не то, что вызывающе, но чересчур хорошо. Mm-hmm. И люди, мне кажется, испугались, потому что они подумали, что она больше какая-то модель, нежели певица. И не пришли на ее концерт. То есть, несмотря на то, что это, казалось бы, наоборот, это вау. То есть, когда смотришь, как-то людей вот это, наоборот, отпугнуло. То есть, они подумали, что такая, ну, я не знаю, может быть, такая красотка не может петь, или она в каком-то другом вообще жанре. Это было забавно. Вот это первая такая эмоциональная, как сказать, впечатление, да, воздействие. Далее они берут имя, вводят на YouTube, смотрят, выбирают, нравится, не нравится. То есть, они слушают то, что они... И с этим тоже интересная такая штука, что, например, казалось бы, американские исполнительницы, которые к нам приезжают, казалось бы, ну, это Америка, да, это индустрия, ну, там у них все должно быть.
Практически.
Это ужас. Я не могу найти хороших видеороликов у этих американских певиц. Их просто нет. То есть, на самом деле, я хочу сказать, что российские музыканты в этом отношении, мне кажется, много прогрессивнее даже многих американцев, потому что они уделяют этому достаточно много внимания. И своим... И фотографиям, и видео, и как снимает, и роликам, и всему остальному. Поэтому, конечно, ну, потому что я не могу взять, допустим, приезжает американская певица, у нее на YouTube 3 ролика. Я не могу сделать ей 10 роликов, просто не из чего, да? И с этим, конечно, беда. Поэтому я перед выбором отсматриваю, конечно, что есть на YouTube. Если я вижу, что это хорошее видео, люди по поиску будут потом находить это, то, конечно, это является плюсом. Вот, поэтому, ну, часто, вот я говорю, такая эмоциональная штука. Посмотрели, увидели афишу, посмотрели на YouTube, решили пойти, да. И как-то, потому что раньше мы делали пресс-релизы, писали тексты, флайеры и так далее, но, конечно, людям очень сложно сделать выбор только по описанию. Но, тем более, что, в принципе, как я и говорил, эти пресс-релизы, они одинаковые. Родились там, учились там в Беркли, выступали на этих фестивалях и так далее. Поэтому...
Если сегментировать ваших трех клиентов, опишите их.
Ну, в основном, конечно, я бы сказал, что это... Наверное, 35-45. Угу. А, скорее всего, это если, ну, если мы средний говорим, что это.
Ну, мы трех клиентов просто.
Трех клиентов, ну да, 35-45, женщина, 25-35. Это мужчина, женщина, пары, скажем так, да, которые приходят посидеть. Да, и на самом деле очень интересно, что у нас было несколько предложений руки и сердца во время джазовых концертов. То есть выходили на сцену, сложно представить, не то, что представить, договориться, да, например, на каком-то массовом концерте в Олимпийском, согласен, чтобы выйти, а в джаз-клубе это сделать очень хорошо. И договориться легче, и как-то обстановка, когда сидишь за столиком, располагает. Поэтому это вот такая молодежь, парам 25-30. И такие, ну, не то что одинокие, но те, кто ходит либо с компаниями друзей, это, да, где-то тоже, наверное, 25. А, то есть 20-30-40, вот такая вот аудитория.
Почему скажем, такая странно получилось, что 35-45 женщины? Мне казалось, у меня было ощущение, что должно быть наоборот мужчины.
Женщины цепляют мужчин, потому что своих мужей.
А,
на такие штуки. То есть, женщины как-то больше, ну, и не то, что они расположены к джазу, но как-то, может быть, даже не то, что к музыке они расположены больше, может быть, просто они расположены к этой атмосфере, чтобы прийти не на футбол, не на файт какой-нибудь, не на какую-то там музыку, а чтобы прийти, посидеть, побеседовать, потому что, ну, мне кажется, женщины больше расположены, скажем так, посидеть, не пивка попить, а вот действительно эстетски как-то провести вечер за бутылкой вина, поговорить с мужчиной и так далее.
Ну, смотрите, если у вас сегмент такой, есть там, условно говоря, 5-6 клубов, то это действительно очень-очень небольшой сегмент.
Да, очень небольшой. Причем самое интересное, что в этих клубах выступают те музыканты часто, которые собирают тысячники, большие концертные залы, но в клубы на тех же самых артистов столько народа никогда не ходит. Поэтому разница между клубом и концертным залом, она, конечно, огромная, потому что, ну, в клубах клубе, я не знаю такую историю, чтобы, допустим, ну, во-первых, и не в месяц, но чтобы в клуб пришло там больше, я не знаю, 300 человек, например. Это, то есть, это какой-то мега-супер-пупер концерт. В моей практике он был один раз, у нас выступал такой барабанщик Билли Кабом, очень известный, он играет Jazz Fusion, и вот мы на него продали 350 билетов, то есть это больше, чем вмещаемость этой площадки клуба, с которым я работал на протяжении 9 лет. Вот. И вот, кстати, про бизнес, если мы говорим, вот клуб, да, я не знаю, можно называть или нет. Все можно. Клуб Дуров на протяжении 9 лет, там существовал проект Jazz in Motion, и это как раз был такая вот кафе, ресторан, клуб. Сейчас это место собственники переделали под концертный, театральный концертный зал. Там сейчас 280 посадочных мест, то есть история, скажем, кухни, сейчас там с кухней, там сейчас нет. Но вот решили, что эта история, наверное, более выгодна коммерчески, чем, скажем, история с едой. Поэтому такие вещи тоже бывают.
Они поменяли, ну, то есть...
Ну, сделали полностью ремонт. Все абсолютно обновили, все сделали. Но это
стилистика у музыки?
Не музыка, театральные мероприятия. Поскольку находится в театре Терезы Дуровой, да, театриум на Серпуховке. Вот. Поэтому, то есть, там большая сцена на 1000 мест. И сейчас сделали малый зал. Ну, тоже вот бизнес как бы складывается в разных направлениях. Собственники решили, что более выгодно делать театральный концертный зал, чем...
Окей, хорошо. Концерт. Если посмотреть ретроспективу последних, ну, хотя бы 3-4 лет, как менялся клиент? С точки зрения среднего чека, что он предпочитал, как он приходил?
Ну, чек средний, конечно, стал меньше, стали меньше тратить на еду, безусловно, стали обращать, ну, как бы стараемся билеты. Ну, на самом деле, мы не сильно повысили билеты за вот 9 лет, я бы не сказал, что в разы. То есть, скажем, курс доллара изменился значительно больше, и, безусловно, 9 лет назад это было совершенно по-другому, потому что, скажем, гонорар американского артиста, если переводить,
ну, вряд ли в рублях.
Да, поэтому, конечно, то есть цены на билеты не увеличили. Я у нас, в частности, вот в проекте, он билеты увеличились, я не знаю, но в 1.5 раза, может быть, максимум, в то время, как мы сами понимаем, даже гонорары, если переводить на рубли, увеличились в гораздо большее количество раз, поэтому... Как изменился? Ну, не то, что изменился, он стал более избирательным. Если раньше он ходил на все, допустим, ну, это, в принципе, я так вижу и по каким-то большим мероприятиям, по которым мы работаем, с большими концертными залами, для которых мы делаем пиар, для наших партнеров, промоутеров. То есть люди стали более избирательны, стали покупать чаще в последний момент решать. Да, то есть, если раньше была ситуация с тем, что о, приезжает какой-то там артист через 2-3 месяца. О, отлично, да, пойдем купим билет. Пойдем. Купили билет заранее. Знаешь, что пойдут. Сейчас уже такое нечто. Приезжает, отлично. И решает в последние несколько дней, пойдут или не пойдут. То есть, как будет возможность, будут деньги, не будут деньги, будут ли какие-то там... какая ситуация, в которой нужно будет, там, я не знаю, купить еду или там еще что-то и так далее, потратить на отпуск или еще что-то. Покупают все в последний момент. Стали лучше разбираться, безусловно, где покупать билеты, где взять более дешевые билеты. Стали больше разбираться в площадках. То есть раньше могли просто прийти на место, не высматривая там, удобно ли сидеть, красивый ли зал, как он оформлен, какой звук. Сейчас стали более избирательны. То есть в этом плане и те же самые артисты, в принципе, они часто выступают по клубам несколько раз в месяц на разных площадках. И, то есть, аудитория, которая есть, допустим, у артиста, она в какое-то место любит ходить, а в какое-то место не любит ходить. Поэтому иногда вот интересно наблюдать, да, допустим, артисты пришли, сыграли концерт, смотришь, пришло на них, допустим, 20 человек. Они говорят, а мы вот там выступали неделю назад, у нас было 80 человек. То есть, они как бы, люди ходят, говорят, это место нам не нравится, или там кухня нам не нравится, мы туда не пойдем.
Ну, вот. Это Есть ли про абсолютно провальные места и абсолютно непровальные места, исходя из этого?
С точки зрения клубов?
Да.
Да, конечно, есть. Да. Но это зависит, конечно, от того, насколько это далеко и от метро, насколько это вообще так бы проходная зона или нет. Потому что сейчас вот есть несколько точек, которые, безусловно, они в очень выигрышном положении, потому что они находятся и в центре Москвы, и недалеко от метро. И это вообще проходная зона, на которой люди просто... То есть там много-много кафешек, и люди просто по этой улице любят ходить. И, скажем, вот есть замечательные джаз-клубы «Сэ», и они, наверное, единственные на московском рынке, кто делают концерты по 2-3 раза в день. То есть пятница, суббота, да, у них концерт в 8 часов, в 10 часов, и потом еще в полночь у них выходят музыканты, которые играют регулярно по выходным, там либо трио, либо квартет, и они еще играют для тех, кто, допустим, пришел где-то потусить, допустим, да, на... Это находится на, ну, недалеко от метро Новокузнецкой, на Пятницкой. И они просто ходили в бар, посидели, потусили, а потом захотелось выпить кофе. Угу. Просто уже, как бы они там, я не знаю, сняли напряжение и стресс после рабочей недели, попили, поели и пришли просто, допустим, выпить чашечку чая уже в 12 часов в полночь, да, под какой-то мелодичный джаз, чтобы просто уже в таком, как сказать, это догнаться в таком более спокойном состоянии уже. Угу. То есть, ну, как бы такая смена перед, допустим, возвращением домой, да, вроде ты пришел, там в баре посидел, поорал, покричал или там просто попил там какого-нибудь вина, да, пива, и потом вот ты идешь, чтобы просто тихо поговорить под хорошую, красивую. Поэтому это вот, насколько я знаю, единственная история, где делают по 3 концерта в день.
Но это именно джазовых мы имеем в виду.
Да, именно джазовых концертов. И я, на мой взгляд, это происходит в частности потому, что это просто очень хорошая точка, где просто люди идут. То есть они не смотрят, какой это концерт. Там пятница, суббота. Они просто говорят, вот есть джаз-клуб. Они знают, что можно сюда зайти и...
Получить то удовольствие. Я просто думаю, если поменяется продукт, насколько это будет точка такая же намолена или не будет это.
То есть, нет, сложно сказать, да, как будет, но вот это говорит о том, что на самом деле, да, есть такая история, как бы, с одной стороны, можно зарабатывать тем, что ты приглашаешь артиста, который известный, популярный, у которого есть аудитория, на которого ходит, покупает билет, и он коммерческий, а другая история, это когда есть как раз некая атмосфера, да, вот именно этой музыки, и, на мой взгляд, это самое главное, и развивать вот эту атмосферу, это очень важно, потому что, когда люди могут прийти практически, несмотря что сегодня на афише, кто выступает, а просто прийти ради атмосферы, они знают, что джаз – хорошая музыка, вот это, на самом деле, очень хорошая аудитория.
Ну, на этой оптимистичной ноте мы прервемся, тоже чуть-чуть позаработаем денег на рекламе. Это курс «Дядюшки Пони», не переключайтесь.
И... Курс Потапенко. То, о чем не говорили по радио.
Он ставил задачу сломать хребет крепкому крестьянству и уничтожить кулачество как класс. Уничтожали самых трудолюбивых крестьян. Это был личный проект Сталина. Читайте блог Евгения Ройзмана на нашем сайте.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17:08.
Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на эхе еще и повод для общения. По будням в утреннем развороте мы звоним автомобильным экспертам, а Егор Васильев на протяжении всего дня напоминает вам об автомании и как с ней жить. С понедельника по четверг Сергей Асланян открывает для вас гараж. По пятницам гонщик Михаил Горбачев учит нас безопасно водить любое транспортное средство. В субботу Сергей Бунтман ставит на парковку. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
Ожидается выступление такого потрясающего персонажа, как Дмитрий Быков.
Закрытый камерный Быков.
Дима Быков здесь.
Слушайте программу Дмитрия Быкова «Один» в ночь с четверга на пятницу с полуночи до 2 часов ночи.
День в день.
Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Вы слушаете программу «Курс Потапенко».
Ну что, мы продолжаем. Это курс дядюшки По, и мы говорим о искусстве. У меня в гостях Максим Тимошин, основатель и генеральный директор продюсерской компании T-Motion. И мы говорим о джазе, точнее, о деньгах на нем, и о намоленных местах и самых провальных. Объясни мне, какова логика тогда? А напомню, 985-970-4545, можно задать по смс-ке вопрос моему сегодняшнему гостю. Какой смысл там, музыканту, который, как ты говоришь, собирает стадионы, ну, условно говоря, там тысячники, выступать потом в клубах? Ну, помимо какого-то банального, может быть, там, не знаю, коммерческого интереса, понятно, что тысяч невозможно собирать каждый день.
Ну, да, ну, в частности, и поэтому да, потому что для музыканта важно, чтобы у него были концерты, как и для него, для его как формы, для поддержания формы музыкантов, которые с ним играют, да, то есть это нужно постоянно играть, нужно постоянно давать концерты, и с точки зрения, конечно, промо и пиара, потому что в любом случае, там, сегодня у нас здесь концерт, через неделю здесь концерт, да, ну, тысячники, сколько можно собирать, ну, несколько раз в год. Угу. Все равно это невозможно делать так часто, как это можно в клубах. А в клубах это можно делать раз в неделю. Ну, здесь как раз вот история о том, что есть разные артисты, некоторые делают концерт, допустим, раз в месяц. И они четко смотрят, они говорят, нет, сегодня раз в месяц. В этом месяце мы в этом клубе выступаем, в следующем месяце в этом клубе и так далее. А есть артисты, которые у них очень много концертов, то есть они по 5, 6, 10 концертов в месяц в разных клубах, в разных точках. Вот. Поэтому все выбирают для себя такую разную стратегию. Кто-то просто старается чистить и, может быть, собирать небольшую аудиторию, но делать это часто и, скажем, у них не очень высокие гонорары, именно как раз из-за того, что они часто выступают, скажем, на их концертах не собирается там большая аудитория. А кто-то, наоборот, редко, но метко.
А вопрос формирования гонораров. Вот, исходя из этого, у меня возникает ощущение, что цифра гонорара такая... полпотолок.
Ну, здесь, на самом деле, тоже, опять же, есть несколько схем таких, по которым работают промоутеры клубов. Я, в частности, то есть, кому-то платится гонорар. Большинство клубов предпочитает работать 70-30. То есть, 70% получает артист, 30% получает промоутер. На мой взгляд, эта схема, она... Я бы ее вообще, как бы, либо менял, либо иногда стараюсь менять. Тоже зависит от артиста. Почему? Потому что если это артист популярный, который действительно на него ходит аудитория, достаточно просто написать на афише такого-то числа.
Иванов там будет.
Да. И гарантированно придет 100 человек. Безусловно, этот человек может, ну, как бы артист, зарабатывает 70%, все понятно. 30% ты делаешь какую-то небольшую рекламу, ты делаешь какую-то организационную работу, все понятно. Но, допустим, если есть артисты, на которых ты вкладываешь деньги в рекламу, много денег, я вкладываю много денег в рекламу, безусловно, я... Ну, 30% это невыгодная схема. Потому что, опять же, допустим, из общего вала нужно вычесть процент билетных операторов, вычесть налог, вычесть отчисления в РАО. И те деньги, что остаются, скажем, да, но 30% с учетом, что я вкладываюсь в рекламу, получается, что как бы нет никакого смысла. Поэтому я стараюсь работать по схеме в основном с гонораром. Mm-hmm. Для меня это более, как сказать, то есть, с одной стороны, я могу и попасть, если народ не пришел, да, или там выйти в минус, или там выйти в ноль, а с другой стороны, я понимаю, что если звезды складываются, потому что в любом случае концертный бизнес, это, но многие говорят, промоутеры даже, которые работают много лет, что все равно это рулетка, то есть, даже самый востребованный артист, бывают такие ситуации, в которых, ну, не собирает народ, потому что, может быть, у меня вот для примера был такое, там, артисты, которых я обожаю, люблю, когда они вот собирают все время там по 100 человек и больше. А был один концерт, который я просто отменил, потому что у меня было 10 проданных билетов. И, ну, невозможно. И реклама была, и все. То есть,
надо сказать, что это... Почему? Непонятно.
Здесь очень много факторов. Зависит от того, что, допустим, это были там ноябрьские праздники, после ноябрьских каникул. Люди все-таки, хотя это не зимние, не майские, но все равно кто-то старается либо куда-то уехать, либо дети, если есть каникулы, да, они там стараются их как-то развлечь, куда-то сходить, потратили деньги, не готовы пойти. Либо это, допустим, перед зарплатой, то есть денег нет, что это тоже влияет на самом деле. То есть это число перед зарплатой, какой там конец месяца, да, и люди, вот пока не получат зарплату, они как бы не готовы пойти на концерт. Либо просто какое сечение, иногда бывает так, делаешь скидку какую-то, видишь, что народа нет, делаешь скидку 50%, или зовешь, говоришь, люди, приходите, да, такой концерт классный, мы придем, все, тебе пишут там 50 человек, что мы, да-да-да, придем, обязательно ставишь список 50 человек, потом один, ой, я заболел, ой, я не смог, ой, это просто какая-то дата, когда ни за деньги, ни без денег, заболели все, не смогли, ногу кто-то сломал, вот просто такая дата, которая на ровном месте,
получается, у всех
не пошла, у всех, да, вот просто ты берешь, ты собрал список 50 человек, готовы прийти, из них пришло 5, реально 5, вот просто, и у каждого есть какие-то обстоятельства. Поэтому я стараюсь выбирать гонорар, потому что гонорар для меня это некий стимул, да, потому что я могу вложиться, много могу вложить денег в рекламу, я могу, с одной стороны, потерять или там не заработать, с другой стороны, для меня есть стимул, чтобы сделать много рекламы, чтобы собрать как можно больше народа и заработать. И потом, опять же, скажем, да, концертная схема, ну, предположим, я делаю там 6-7 концертов в месяц, я не делал их каждый день, и так получается, что, допустим, 2 концерта у тебя в минус, 2 концерта у тебя в ноль. Там, да, один концерт у тебя в небольшой плюс. И, конечно же, когда у тебя есть возможность на артисте заработать хорошие деньги, то, понятно, ты должен покрыть свои там минуса, покрыть то, что ты, допустим, нули не заработал ничего. В принципе, так все строится. Поэтому иногда бывают ситуации такие, что артист приходит и говорит, слушай, у тебя сегодня полный зал. А почему у нас такой гонорар обычный? Ну, давай,
там
давай,
рублей, да, там.
Давай мы повысим как бы наш гонорар, поскольку у тебя народу собралось много. И я каждый раз объясняю, что, послушайте, во-первых, я много денег вложил в рекламу, я старался, чтобы как бы пришел, да, и как бы у меня затрат было больше. И плюс к этому, конечно, я должен покрыть свои какие-то расходы, которые были на предыдущих концертах минусовых. Потому что если я буду все время как бы не думать о своем собственном заработке, то тогда нет смысла вообще этим заниматься, да, то есть у меня... Прошли концерты с минусом, прошли концерты в ноль, и нет возможности хорошо заработать на каком-то там одном-двух артистов, потому что на самом деле артистов, к сожалению, не так много, на которых можно заработать. Поэтому здесь и очень много, значит, как раз вот именно от, стараться развивать именно атмосферу и аудиторию джаза, чтобы они ходили на любых артистов, потому что очень часто, когда вот люди приходят, и, скажем, это может быть какой-то не массовый артист, не суперизвестный, но они приходят, им реально нравится, они хотят потом еще, еще, еще ходить. Поэтому здесь очень важно эту аудиторию привести, зацепить и удержать, чтобы они смогли прийти на следующий концерт, и чтобы они приходили на новых артистов, чтобы не было такого, что они смотрят, допустим, афишу, говорят, так, этого знаю, пойду, этого не знаю. А чтобы они, этого знаю, пойду, этого не знаю, но хочу пойти. Угу. Потому что, возможно, это будет интересно. Давай сходим, давай. Что, ну, вот я вижу, по примеру, допустим, моих каких-то друзей, которые сидят на каких-то известных сайтах, там афиши, Кудаго, еще что-то, или там подписаны какие-то группы, и они там смотрят, о, смотри, слушай, сегодня какая-то вот интересная выставка. Они не знают, что это за выставка, но их привлекла опять либо та же самая фотография какая-то, либо рассказ какого-то блогера, описание, которое сходило ему понравилось, либо еще что-то. Они идут на это, не зная продукта, да, то есть если мы приходим в магазин, мы выбираем, стараемся выбирать там то, что мы знаем, да, то, что видели в рекламе, то, что нам известно. А когда, скажем, в концертном бизнесе, да, есть артисты, которые просто никто не знает, или мероприятия. И здесь, безусловно, задача их так подать, чтобы людям захотелось пойти на что-то неизвестное.
Насколько в этой связи, как канал продвижения, нужно попасть в ящик или в...
Не обязательно. Я считаю, что вот социальные сети сейчас уже так развиты, и потом мы знаем много историй, когда у артистов там миллионы просмотров на YouTube, у них нет эфиров на ТВ. Или наоборот, скажем так, что у них сначала миллионные просмотры на YouTube, а потом они уже появляются на телевидении, и потом их уже начинают всех приглашать. Потому что по практике, на самом деле, я когда-то работал продюсером программы «История в деталях» на СТС, и вот мы так тоже действовали. То есть мы смотрели, например, когда появился Петр Налич, он, допустим, у него были там, ну, может быть, не миллионы, но там несколько десятков или сотен тысяч просмотров вот этой песни «Гитар, гитар». Потом это появилось в журнале Newsweek, значит, описал Парфенов про это. И когда этот журнал появился, прочитали, мы сидели, продюсеры, смотрели, что там, и говорили: о, смотрите, вот Парфенов написал про какого-то Петра Налича. А что там такое? Давайте на YouTube посмотрим. О, смотрите, много просмотров. Давайте его там в историю в деталь. Давайте с ними. И так уже пошло по нарастающей. Поэтому, на мой взгляд, если это интересно, клевый продукт, и я даже часто, мне кто-то приходил, говорит: слушай, приезжает такая артистка. Я говорю: кто это? Мне говорит: посмотри на YouTube или там ВКонтакте. И глядишь, уже там миллионы просмотров. На самом деле, вот когда есть такая история, это реально не накрученная какая-то, да, то здесь можно не вешать ни наружку, когда там большой концерт, ни наружную рекламу, ни телевидение, ни радио не покупать. Достаточно просто сказать, что приезжает вот такой-то артист, и сделать рекламу, скажем, в социальных сетях, которая будет эти ролики, опять же, показывать, mm-hmm. этот продукт, и все.
Поэтому... Если бы разделить социалки, ведь социалка социалки рознь. Условно говоря, информация, которая вешается там на одноклассников, это не информация, которая ВКонтакте. Если по социалкам, по какие социалки и как работают там группы, отдельная контекстная реклама, как это лучше?
Ну, конечно, на мой взгляд, хорошо работает контекстная реклама, и здесь, я думаю, что со мной наверняка согласятся люди из концертной отрасли, и это подтверждают и многие билетники, потому что когда человек что-то ищет уже заранее, не когда он просто сидит в какой-то группе там по направлению, а когда он ищет, он конкретно хочет пойти на джазовый концерт, или там на рок-концерт, или на концерт классической музыки. И, безусловно, он это ищет. Это, конечно же, уже, ну, попадание. Да? Если человек ищет, то контекстная реклама, конечно, она работает, потому что человек уже готов пойти. А второе направление — это как раз когда, скажем, человек, у него есть какие-то интересы, и ты настраиваешь рекламу на то, чтобы человеку, у которого есть такие интересы, посмотрел что-то новое и захотел прийти на этот концерт. Я больше ориентируюсь на Facebook, потому что мне кажется, что там для джаза более, да, аудитория, скажем так.
Ну, она, если сравнивать средний профиль, да, она похожа на те самые 35-45.
Ну, одноклассников мы вообще не касаемся, мы с ними не работаем, и как-то...
Ну, вот там более возрастная аудитория должна быть.
Ну, да, и как-то... Вот сам это Facebook. То есть ВКонтакте, безусловно, хорошо работает на концертные мероприятия, там, конечно, развиваются группы, там легче делать, и там и музыкальный материал представлять, безусловно. Но вот что касается джаза, мне кажется, что это больше аудитория такая фейсбучная все-таки, нежели ВКонтакте. Угу. То есть ВКонтакте, наверное, хорошо, на мой взгляд, в общем, для какого-то артиста развивать как артиста, да, то есть именно развивать его страницу, сообщество, чтобы там какая-то такая движуха была. А в Фейсбуке, как мне кажется, больше развивать направление такое, более эмоциональное. То есть люди смотрят какой-то ролик, видят какое-то видео, делают перепосты и так далее, и все это... А потом, как это сказать, выражается в посещении людей на концерте, покупке билетов, соответственно, деньгам.
А если говорить по регионам, по насколько джаз популярен в регионах? Или это только Москва, там, условно говоря, Москва-Питер?
Ну, опять же, мне сложно говорить, потому что мы занимаемся только Москвой.
Я понимаю.
Но да, но по практике, вот то, что я вижу в регионах, как мне кажется, это все-таки больше спрос. Москва, конечно, безусловно, очень сбалованный город, потому что, опять же, приезжают артисты, которые американские или там европейские, которые у нас собирают, допустим, ты на них собираешь 100 человек, а, скажем, они едут в какой-нибудь город, в филармонию, и они собирают 1000 человек. И на них приходят и просто вот, ну, много раз такие были истории, когда, допустим, музыканты сами, допустим, российские привозят какого-то американского артиста, и они организовывают гастрольный тур по нескольким городам. И, допустим, у меня в клубе они собирают, или там в каком-то джазовом клубе они собирают, там 50-60 человек, говорят: слушай, а мы только что приехали оттуда, там было 800 человек, люди стояли в проходах, они не могли, потому что там нет такого, конечно, такого выбора большого, как в Москве. Не так часто приезжают музыканты. И, конечно же, есть интерес. И вот у меня по практике была такая одна история, я никогда не забуду. Однажды, когда я работал у Игоря Бутмана в его клубе, и он привозил американского саксофониста Стив Уилсон. Я, честно говоря, сам джазовый музыкант, я вообще не знал, кто это такой, да, саксофонист Стив Уилсон. Так, ну, потом послушал пластинки, да, да, действительно такой есть. И так получилось, что мы со Стивом, я его сопровождал в Ростов. Там был концерт в филармонии. И мое было глубочайшее удивление, когда люди в Ростове слушали его концерт, пришло огромное количество людей. После этого подошла, причем молодежь подошла к нему подписывать диски, то есть там продавались его диски. Они покупали его диски и пошли, и пришли к нему только на концерт, но из-за автографа. Я был в шоке, потому что, ну, как бы я его не очень знал. В Москве его не очень знают. А там люди просто, и диски его там продавали, что для меня, конечно, было просто большим удивлением.
Ну, ладно, бог с ним. В общем, интернет – всепобеждающая история. И я думаю, что у нас есть несколько операторов, которые продают диски, но...
Ну, вот так, да, что как бы есть более известные, да, то есть, ну, я не могу сказать про там финансовую составляющую, но во многих городах, мне кажется, это более такая успешная история. Часто, я говорю, российские музыканты, они привозят иностранных и с ними гастролируют, там эти концерты более успешны, чем в Москве, потому что в Москве, ну, не удивишь, скажем так.
Ну, хорошо, тогда это, насколько наш продукт как джаз востребован там, насколько наши музыканты... Ну, не то чтобы известные, а могут...
В смысле, за границей?
Да.
Ну, опять же...
В кавычках поставлю.
Ну, опять же, это вопрос больше, конечно, к музыкантам, а не ко мне, да, потому что я занимаюсь... Но уровень российских музыкантов, он джазовых, он, конечно, очень высокий, и уровень артистизма и всего остального, поэтому они на данный момент, ну, просто действительно конкурируют. Просто там, на мой взгляд, там сложнее пробиться, потому что там их рынок просто очень большой, музыкантов там просто в десятки, в тысячи раз больше, и, конечно, сложнее выбиться, именно выбиться с точки зрения своего какого-то проекта, там, не знаю, авторского, не авторского, но какого-то своего, собственного. Здесь это легче, потому что все-таки не такая большая конкуренция, не такое огромное количество музыкантов. Там это сложнее. Вот, поэтому...
Ну, а, соответственно, ты не думал о экспорте, скажем так, тебя как продюсерского центра туда?
Нет. А что там делать?
Ну, это... Ты же рынок знаешь, собственно говоря.
Может... Я рынок здесь знаю. Какой рынок там, я,
пока
честно
не
говоря,
представляешь.
Не представляю, да.
Сколько в твоей банде человек? Что это за люди?
Со мной работают два человека на постоянной основе, и, соответственно, мы пользуемся аутсорсингом, то есть начиная от бухгалтеров, юристов, дизайнеров, что еще? Ну, вот так. Ну, как бы людей, которые работают с точки зрения интернет-рекламы, прям непосредственно настраивают ее, скажем так, да, то это еще плюс там 3-4 человека, наверное, 5, ну, в зависимости от проекта, то есть, если для проекта требуется больше людей, то мы, соответственно, нанимаем больше. А так, постоянная команда, у нас в основном 3 человека.
А насколько велика сезонность в вашем бизнесе?
Ну, безусловно, летом концерты практически никто не делает, но с точки зрения клубов, наоборот, это более выигрышная ситуация, потому что, скажем, летом театры закрываются, да, там многие концертные большие площадки закрываются, а в клубы-то как раз народ все равно хочет ходить. То есть они там на майские поездили по дачам, на июньские сходили, вроде в отпуск, да, а потом июль, август, уже сидишь в Москве, но хочется что-то уже походить, все-таки уже как начинать. Поэтому в августе иногда бывает сезон лучше, чем зимой, потому что, ну, как-то и внимание прессы, самое главное, она больше, потому что они готовы анонсировать, потому что не о чем говорить.
А насколько аудитория стабильна? Как, то есть, есть ли вторичные, третичные покупки, если мы говорим о лояльности, скажем так?
Но есть...
И насколько есть приток из соседних, скажем так, ну, не знаю, группировок, из соседних целевых аудиторий клиентов?
Есть постоянно, но я не могу сказать, что постоянных клиентов очень много. Они такие постоянные любители джаза, любители, скажем, какого-то клуба, может быть, или любители, наоборот, какого-то артиста. Но в основном, конечно, это, то есть, процент постоянных, я думаю, на мой взгляд, 50, не больше 10-15.
Вот. То есть, все-таки это залет.
Да, очень. И часто бывает такая очень интересная ситуация. Так, у меня в практике было несколько раз, когда приходит какой-то человек, ну, музыкант, иногда он друг этих музыкантов оказывает, говорит: слушайте, я вот первый раз у вас, но нигде же нет рекламы вообще, ну что же вы так плохо работаете, ну это же невозможно, никто не знает про ваш клуб и так далее. Я спрашиваю: ну вы-то откуда узнали? Ну я от друзей. Ну значит, работает реклама. Ну потому что для каждого работа разная. Кто-то увидел на YouTube, кто-то там на поисковой, там контекстной рекламе, кто-то еще где-то, кто-то там какую-нибудь публикацию в издании видел. Так все по чуть-чуть, все настраивается, все приходят, и кто-то об этом месяц слышал. Поэтому, безусловно, там каждую площадку надо развивать там как минимум год, чтобы люди стали стабильно приходить сюда. Ну, все по-разному.
Насколько важен сарафан в этой истории?
Очень важен. Я думаю, что сарафан важен вообще в любой истории, на самом деле. Поэтому очень часто...
Чем она более нишевая, то сарафан не важен, чем трусами, носками, музыкой.
Ну, да, безусловно. Но тут, опять же, я говорю, здесь зависит от артиста, потому что есть аудитория, которая готова идти за артистом на каждый его концерт. У нас есть такие артисты, которые собирают, допустим, 50% зала, это их аудитория, которая приходит на их концерт.
Фанатская группа, по сути дела.
Ну, да, то есть, может быть, в джазе это не так сильно проявлено, нет таких прям вот фанатов, которые там, знаете, сидят, как у некоторых артистов, там, переписываются, ведут там какие-то сети, там, у них есть группа, они там общаются. Нет, просто они знают, следят за на Фейсбуке за этим артистом, видишь, у него концерт, оп, готовы все пойти, да.
Угу. А насколько артисты хорошие продажники?
Артисты хорошие продажники, если они относятся серьезно к своему представлению с точки зрения там афиши, фотографии, если они задумываются над этим материалом, раз.
Артистов.
И второе, если они хорошие артисты, шоумены, то есть они умеют так вести концерт, что люди хотят и 20%, я так думаю.
Это я так чувствую, ты еще сильно завысил, судя.
Ну, как бы я так думаю, да. Но, конечно, на самом деле я считаю, что в музыкальном образовании очень важно, чтобы преподавалось и пиар, и продюсирование, и, как сказать, как вести себя на сцене, и как себя презентовать, и как себя продавать. То есть должен быть, ну, для музыканта сейчас это очень важно.
Ну, по сути дела, маркетинг такой легкий.
Да.
Ну что ж, спасибо, Максим, что зашел. Это была наша предновогодняя программа.
Спасибо, что
позвал. Ты мне рассказал, по крайней мере, про джаз. И
цифры не назвали практически,
по-тихому,
как договаривались.
По-тихому, все, что называется, слили. Это был курс «Дядюшки По». Не переключайтесь.
С Новым годом!
Курс «Потапенко».